Глава восьмая. Выйдя из-за стола, Левин, чувствуя, что у него на ходьбе особенно правильно и легко мотаются руки, пошел с Гагиным через высокие комнаты к бильярдной. Проходя через большую залу, он столкнулся с тестем.
— Ну что, как тебе нравится наш храм праздности? — сказал князь, взяв его под руку. — Пойдем, пройдемся.
— Я и то хотел походить, посмотреть. Это интересно.
— Да, тебе интересно. Но мне интерес уж другой, чем тебе. Ты вот смотришь на этих старичков, — сказал он, указывая на сгорбленного члена с отвислой губой, который, чуть передвигая ноги в мягких сапогах, прошел им навстречу. — И думаешь, что они так родились шлюпиками?
— Как шлюпиками?
— Ты вот и не знаешь этого названия. Это наш клубный термин. Знаешь, как яйца катают, так когда много катают, то сделается шлюпик. Так и наш брат. Ездишь, ездишь в клуб. И сделаешься шлюпиком. Да вот ты смеешься, а наш брат уже смотрит, когда сам в шлюпки попадет. — Ты знаешь князя Чеченского?
— спросил князь, и Левин видел по лицу, что он собирается рассказать что-то смешное. — Нет, не знаю.
— Ну как же? Но князь Чеченский известный. Но все равно. Вот он всегда на бильярде играет. Он еще года три тому назад не был в шлюпиках и храбрился, и сам других шлюпиками называл. Только приезжает он раз, а швейцар наш, ты знаешь, Василий, ну, этот толстый, он бонмутист большой. Вот и спрашивает князь Чеченский у него. Ну что, Василий, кто да кто приехал? А шлюпики есть? А он ему и говорит, вы третий. Да, брат, так-то.
Разговаривая и здороваясь со встречавшимися знакомыми, Левин с князем прошел все комнаты. Большую, где стояли уже столы и играли в небольшую игру привычные партнеры. Диванную, где играли в шахматы и сидел Сергей Иванович, разговаривая с кем-то. Бильярдную, где на изгибе комнаты у дивана составилась веселая партия с шампанским, в которой участвовал Гагин. Заглянули и в инфернальную, где у одного стола, за который уже сел Яшвин, толпилось много державших. Стараясь не шуметь, они вошли и в темную читальную, где под лампами с абажурами сидел один молодой человек с сердитым лицом, перехватывавший один журнал за другим, и плешивый генерал, углубленный в чтение. Вошли и в ту комнату, которую князь называл умною. В этой комнате трое господ горячо говорили о последней политической новости.
— Князь, пожалуйте, готово, — сказал один из его партнеров, найдя его тут, и князь ушел.
Левин посидел, послушал, но, вспомнив все разговоры нынешнего утра, ему вдруг стало ужасно скучно. Он поспешно встал и пошел искать Облонского и Туровцина, с которыми было весело. Туровцин сидел с кружкой питья на высоком диване в бильярдной. И Степан Аркадьевич с Фронским о чем-то разговаривали у двери в дальнем углу комнаты.
«Она не то что скучает, но это неопределенность, нерешительность положения», — слышал Левин и хотел поспешно отойти, но Степан Аркадьевич подозвал его. — Левин, — сказал Степан Аркадьевич, и Левин заметил, что у него на глазах были не слезы, а влажность, как это всегда бывало у него, или когда он выпил, или когда он расчувствовался. Нынче было и то, и другое.
— Левин, не уходи, — сказал он и крепко сжал его руку за локоть, очевидно, ни за что не желая выпустить его.
— Это мой искренний, едва ли не лучший друг, — сказал он Вронскому. — Ты для меня тоже еще более близок и дорог, и я хочу и знаю, что вы должны быть дружны и близки, потому что вы оба хорошие люди.
— Что ж, нам остается только поцеловаться, — добродушно шутя сказал Вронский, подавая руку. Он быстро взял протянутую руку и крепко пожал ее. — Я очень-очень рад, — сказал Левин, пожимая его руку.
— Человек, бутылку шампанского, — сказал Степан Аркадьевич.
— И я очень рад, — сказал Вронский. Но, несмотря на желание Степана Аркадьевича и их взаимное желание, им говорить было нечего, и оба это чувствовали.
— Ты знаешь, что он не знаком с Анной? — сказал Степан Аркадьевич Вронскому. — И я непременно хочу свозить его к ней. Поедем, Левин?
— Неужели? — сказал Вронский. — Она будет очень рада. — Я бы сейчас поехал домой, — прибавил он, — но Яшвин меня беспокоит, и я хочу побыть тут, пока он кончит.
— А что, плохо?
— Все проигрывает, и я только один могу его удержать.
— Так что ж, пирамидку, Левин, будешь играть? — Ну и прекрасно, — сказал Степан Аркадьевич. — Ставь пирамидку, — обратился он к маркеру.
— Давно готово, — отвечал маркер, уже уставивший в треугольник шары и для развлечения перекатывавший красный.
— Ну, давайте.
После партии Вронский и Левин подсели к столу Гагина, и Левин стал, по предложению Степана Аркадьевича, держать на тузы. Вронский то сидел у стола, окруженный беспрестанно подходившими к нему знакомыми, то ходил в инфернальную проведывать Яшвина. Левин испытывал приятный отдых от умственной усталости утра. Его радовало прекращение враждебности с Вронским, и впечатление спокойствия, приличия и удовольствия не оставляло его. Когда партия кончилась, Степан Аркадьевич взял Левина под руку.
— Ну так поедем к Анне. — Сейчас. А? Она дома. Я давно обещал ей привезти тебя. Ты куда собирался вечером?
— Да никуда особенно. Я обещал Свияжскому в общество сельского хозяйства. — Пожалуй, поедем, — сказал Левин.
— Отлично, едем. — Узнай, приехала ли моя карета, — обратился Степан Аркадьевич к лакею.
Левин подошел к столу, заплатил проигранные им на тузы 40 рублей, заплатил каким-то таинственным образом известные старичку-лакею, стоявшему у притолоки, расходы по клубу, и, особенно размахивая руками, пошел по всем залам к выходу.